بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующая глава в Китабу Сиям, в книге о посте, это глава об иртикафе и выстаивании намазов в Рамадан. Ночных намазов в Рамадан, Кияму Рамадан. Иртикаф, глава об иртикафе. Почему сейчас он поместил, автор главы об иртикафе, здесь? Потому что очевидна связь между иртикафом и постом. Что касается кияма, почему? Потому что в основном кияам такой, когда кияам бывает с джаматом, это происходит, когда месяц Рамадан, а пост, мы знаем, месяц Рамадан ваджиб, поэтому тоже есть уместно. Только если сказать о посте в Рамадан, то это фард. Что касается кияма, то это желательно, то есть не является фардом. Иртикаф в арабском языке что это значит? Это значит люзуму шей, то есть находиться постоянно с чем-то или где-то, это люзум. Люзум, то есть постоянное нахождение с чем-то. Аллах Субхану Таля говорит, «Яркуфуна аля аснами лахум». Они яркуфун, то есть как бы делают иртикаф с их идолами. То есть они постоянно с этими идолами остаются возле них, возле своих идолов. Это языковое значение слова иртикаф. «Маазит тамасилля тянтум ля акифун», сказано в Коране дальше. Что это за статуи, у которых вы акифун, то есть иртикаф делаете, то есть находитесь постоянно возле них, собираетесь возле них. Итак, что такое иртикаф с точки зрения языка? Это люзумущий, то есть нахождение где-то постоянно, хорошо, или с кем-то постоянно. В шариате что такое иртикаф? Иртикаф это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля путем нахождения, пребывания постоянного в мечети для посвящения себя таатулла, то есть покорности Аллаху Субхану ва Тааля. То есть цель, значит, иртикафа, что человек, он отстраняется на это время от мирской жизни, от ее услад, от ее каких-то прелестей, посвящает себя полностью, находясь в мечети, поклонению Аллаху Субхану ва Тааля, благочестивым деяниям. И это, конечно, упражнение, это тренировка, приучение нафса. Приучение нафса. Человек приучает свой нафс к постоянной покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Хукм в шариате, то есть положение иртикафа в шариате, что это сунна, что это желательно. Имам Ахмад указывает на это и говорит, я не знаю, разногласия среди уляма по поводу того, что это желательно, его хукм, что это желательно, если только человек не обетовал, не дал обет, назар, провести иртикаф в мечети. Как Умар ибн аль-Хаттаб дал обет, что он проведет иртикаф в Масджид-уль-Харам, пророк алейхиссалям сказал ему, что ауфи би назрик. Ауфи би назрик, то есть выполни свой обет. Тогда это становится уже обязательным, потому что ман назара йутии Аллах, тот, кто дает обет покорности Аллаху Субхану ва Тааля, фаль йутиху, пусть выполняет этот обет. Что касается кияму Рамадан, вторая часть, да, названия нашего, имеется в виду намазы дополнительные, ночные, которые совершаются во время Рамадана. Пророк, алейхиссалату вассалам, во время Рамадана, как и в другое время, не совершал больше 11 ракатов, как на то указывает Айша, радиаллаху та'аля анха, в хадисе. Она говорит, ни в Рамадан, ни в другое время. Иногда пророк, алейхиссалату вассалам, совершал 13 ракатов. 11 или 13 ракатов ночного намаза. Хадис первый, который приводится в этой главе, от Абу Хурейры, радиаллаху та'аля анха, о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Ман кама Рамадана иманан вахтисабан гуфира лаху ма такаддама мин замби». Тот, кто будет выстаивать Рамадан, то есть ночные намазы в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха Субхану ва Тааля, тому будут прощены его предшествующие грехи. Хадис, который привели оба имама. Гуфира лаху, будут прощены. Будут прощены кем? Аллаху Субхану ва Тааля. Если сказано так, без упоминания фаиля, то есть без упоминания того, кто прощает, хорошо. Здесь почему? Потому что очевидно, что прощает Аллах Субхану ва Тааля. «Ума ягфиру дзунуба илля Аллах». Кто прощает грехи, кроме Аллаха, сказано в аяте. Сказано иманан, с верой. Вот это вот мафули аджлии называется. То есть, что его побуждает к этому, чтобы выстаивать эти намазы? Для чего? Почему? Что его побуждает к выстаиванию этих ночных намазов? Иман его. Вера в Аллах Субхану ва Тааля. Искренность перед Аллах Субхану ва Тааля. Это побуждает его. Иманан вахтисабан сказано. И с надеждой на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, что его побуждает, это стремление к награде Аллаха Субхану ва Тааля. Это мафули аджлихи называется. Хорошо? То есть, почему выстаивает? верит в обещание Аллаха Субхану Тааля, надеется получить то, что обещал Аллах Субхану Тааля. А что обещано за это? Что, какую награду надеется получить? Прощение всех предшествующих грехов. Гуфира ля ума такаддама. Прощается ему ма такаддама. Ма, исмаусуль, указывает на умум, на всеобщность. То есть все прощается. Мин занбихи, из его грехов. Занб, здесь слово занб, грех, является мудаф. То есть в изофитном сочетании, да, относится к чему? К бамир. То есть к местоимению аль-ха. Местоимению ха. Хорошо. Занбихи. Мы знаем с вами правило, что если слово в единственном числе относится вот так вот, как мудаф в изофитном сочетании, хорошо, тогда дает значение чего? Умум. То есть, значит, все грехи. Это что касается разбора слов этого хадиса. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, побуждение к кияму Рамадан. То есть, побуждение к совершению ночных намазов в Рамадан. За это такая великая награда. Человеку прощаются предшествующие его грехи. Дальше здесь указывается на то, что это восстание должно быть с искренностью. Как и все деяния, которые человек совершает, богоугодные, должны быть искренними, совершаться ради Аллаха. Где здесь указание? Иманом, с иманом. То есть это делает он почему? Потому что верит в Аллах Субхану Тааля. И слово «ихтисаба», надеясь на награду Аллаха Субхану Тааля, тоже указывает на это. Почему? Потому что человек будет надеяться на награду, если только верит он в это. Правильно? Другой вывод из этого хадиса, что если человек будет вот так вот совершать ночные намазы в Рамадан, с верой и надеждой на награду Аллаха Субхану Тааля, тогда получит эту награду. «Гуфира ля ума такаддами замби». Прощаются ему все его предшествующие грехи. Мы сказали, что вот это «ма такаддама мин замби» указывает на то, что это все грехи, охватывает и большие грехи, и малые грехи. Хорошо? Поэтому есть некоторые уляма, которые говорят, все грехи здесь касаются и больших грехов, и малых, все прощаются ему грехи. Хорошо? Но другие уляма говорят, нет, речь идет о всех грехах, кроме аль-кабаир, кроме великих грехов, потому что они требуют особого покаяния. И они приводят в качестве доказательства, что хадис, пророк, алейхиссалату вассалям, ас-салавату аль-хамс, валь-джума аль-джума, ва рамадан иля рамадан, пять намазов, намаз джума до следующего джума, и пост рамадана до следующего рамадана, мукаффират ля мабейна ума, являются очищением для грехов, которые между ними, из-за чего-нибудь аль-кабаир, пророк, алейхиссалату вассалям, если человек оставляет большие грехи. То есть исключение для больших грехов сделано, для великих прегрешений. Если такие деяния, как пять намазов, а это фарды, это рукн ислама, столб ислама, джума, пост, рамадан, они и то прощают все грехи, кроме великих, хорошо, стирают человека все грехи, кроме великих, тогда, тем более, значит, здесь, кияму рамадан, который не является фардом, а является желательным, тоже, значит, речь идет о каких грехах? О всех, кроме кабаир, речь идет о сагаир. Некоторые уляма говорят, нет, и кабаир тоже, если человек не упорствует в грехах. То есть, ну, случайно человек совершил какой-то грех большой. Тогда эти деяния будут стирать с него такие прегрешения. А если уже постоянное, упорное совершение человеком, неоднократное совершение какого-то греха, тогда что? Не действует. Не распространяется на него то, о чем сказано. Валлаху тааля аалям. Но в любом случае, мы говорим аль-кабаир, большие грехи требуют что? Особого покаяния. Другой вот из этого хадиса, то, что этот человек должен делать как? Выстаивать эти ночные намазы, как и все поклонения, с верой. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, если человек выстаивает намаз в Рамадан, Таравы, просто потому, что это привычка, это обыкновение, потому что это уже традиция, тогда он не получит эту награду, прощение своим грехам. Что многие люди сегодня выстаивают Таравы, Кияму Рамадан, просто потому что так, ну, привыкли каждый год в это время. Как привычка уже, как обыкновение просто. Хорошо? Поэтому видим, что у многих нет хушу, нет смирения в этом намазе. Особенно после обильного ифтара. Хорошо? Нет смирения у людей, и нет туманина. И люди зачастую совершают этот намаз, как клюют вороны быстро пищу. Вот так же они тоже совершают суджуды быстро. Иногда просто с космической скоростью совершается этот намаз. Люди встают, наклоняются, опять встают, наклоняются. Шейх Усамин говорит, что мне рассказал человек один, которому я доверяю, что однажды вот так тоже он увидел в мечети, как люди совершают намаз таравы, с которыми он совершает быстро, наподобие ворона, который клюет. И говорит, и потом, когда я заснул, этот человек рассказывает, я увидел во сне эту мечеть, этих людей, которые совершают намаз, и увидел, что они танцуют. То есть их намаз как игра просто, как танец какой-то, в котором нет смысла, нет хушу. Действительно, многие имамы совершают этот намаз вот так, быстро, не давая возможности ни себе, ни мамумам сделать тасбих в суджуде. Не удлиняют суджуд совершенно. Сделать тасбих, после тасбиха сделать восхваление Аллаху субхану ва тааля тахмид. Попросить у Аллаха субхану ва тааля о прощении в этот месяц благословенный. Даже есть сомнение, что тащахуд люди делают до конца. Действительно, не успеваешь первую часть тащахуда даже дочитать до конца, человек уже говорит саламу алейкум ва рахматулла. Человек, который надеется на награду Аллаха субхану ва тааля, конечно, так не совершает намаз. Еще страшнее, что некоторые говорят из людей, которые претендуют на обладание знанием, что это вообще так желательно делать, что сунна, именно таравих, делать быстро. 20 рекатов они делают и делают их быстро-быстро. Другой вот из этого хадиса. Если человек совершает какое-то праведное деяние, и при этом целью его является награда Аллаха субхану ва тааля, получение награды, то это не является недостатком. Наоборот, это является достоинством и заслугой. Ихтисабан, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, с верой и ихтисаб, то есть с надеждой на награду Аллаха субхану ва тааля. Потому что некоторые говорят, мы сами, когда изучали Мадариджу Салихин, говорили об этом, некоторые говорят, если человек поклоняется Аллаху субхану ва тааля не только ради самого Аллаха субхану ва тааля, но еще чтобы получить награду от Аллаха субхану ва тааля, тогда это поклонение ниже своим уровнем. Это слабое поклонение. Что мы скажем? Нет, это неправильно. Это ошибка. Аллах субхану ва тааля описывает пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников в Коране, говорит про них, «Ябтагуна фадлян мин Аллахи ва ридвана». Они хотят фадль от Аллаха. То есть милость от Аллаха, хотят награду от Аллаха и хотят довольства Аллаха. То есть они и награду хотят, и хотят довольства Аллаха субхану ва тааля. И награды самого Аллаха субхану ва тааля, и награды Аллаха субхану ва тааля они хотят. Хорошо. Поэтому более правильно, что человек должен хотеть и лика Аллаха субхану ва тааля, довольства Аллаха субхану ва тааля, то есть самого Аллаха субхану ва тааля, и награду его тоже, награды Аллаха субхану ва тааля. Это не будет никак умалять его поклонение. Напротив, хотеть награду Аллаха, это значит хотеть самого Аллаха субхану ва тааля. Почему? Потому что награда Аллаха, это что? Действие Аллаха субхану ва тааля. Это атрибут Аллаха субхану ва тааля. Ты хочешь Аллаха субхану ва тааля, один из его атрибутов, которым является что? Награждение человека за его благие поступки. И это правильное мнение в этом вопросе. Другой вывод из этого хадиса, касающийся также акиды, это то, что здесь утверждается аль-асбаб, то есть причинность, причинно-следственные связи, действия их. Мэн кама гуфера, тот, кто будет выстаивать, тому будет прощено, сказано. Не как говорят те, которые отрицают причинно-следственные связи. Здесь установление в этом хадисе указывается на необходимость верить в причины. Верить в причины, во влияние причин, это относится к вере в мудрость Аллаха субхану ва тааля. То есть, полной верой будет в Аллаха, в его мудрость, верить в то, что есть причины действия этих причин. Что Аллах установил причины, у которых есть следствие. Причины, которые влияют на следствие. Это указание на мудрость Аллаха субхану ва тааля. Что он сделал для всего свои причины, сделал свои следствия. Не как те, которые говорят, если ты будешь говорить, что причины имеют влияние, значит, ты сделаешь какого-то создателя или кто-то, кто действует, помимо Аллаха субхану ва тааля. Что мы скажем? Что это большая ошибка. И поэтому эти отрицающие причинно-следственные связи, ну, фатуль асбаб, они что говорят? Что если мяч разбил стекло, то это не от мяча разбилось стекло, а при ударе разбилось стекло. То есть не от удара мяча разбилось, а при ударе. Инда. Хорошо. Индаль хаджар. При камне разбилось стекло, а не от камня разбилось стекло, говорят они. Что им скажем? Ну хорошо, возьмите, поставьте этот камень на стекло или тихонечко коснитесь камнем стекла. Разобьется? Не разобьется. Почему тогда при камне? Хорошо. Поэтому правильно, что причины действуют. Причинно-следственные связи есть и действуют. Это наоборот, вера в это вера в мудрость Аллаха субхану ва тааля. Но при этом мы говорим, что не действуют они самостоятельно, а действуют по воле Аллаха субхану ва тааля. Он, который распоряжается этими причинно-следственными связями. Если захочет, не будет действовать эта причина. Как это было с Ибраимом алейхиссалям, когда огонь что перестал жечь? Огонь стал прохладным. И, конечно, здесь опровержение Джабария тоже в этом хадисе, которые отрицают, что у человека есть свои действия. Ман кама Рамадан, кто выстаивает Рамадан. То есть у человека есть свои действия. У человека есть действия. То, что касается этого хадиса. Следующий хадис от Аиша, рады Аллаху Таляна, которая сказала, «Кана Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, задаха аль-ашру ахир мин Рамадан, шадда мизараху вахья лейлаху ва иказа ахлаху». Муттафакун алейхи. Итак, Аиша говорит, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда наступали 10 последних ночей Рамадана, завязывал ту же свой изар и проводил ночь бодрства и будил свою семью. Хадис, который привели оба имама. Что такое изар, понятно, да, то, что завязывается вокруг нижней части тела. Пророк Саусам затягивал ту же свой изар, это первое, что она сказала. Второе, что он делал? Ахьялейля, убодрствовал ночью. Третье, что? Будил свою семью. Три действия, которые делал пророк Алейхиссату Салам в эти последние 10 ночей Рамадана. Что значит завязывал ту же свой изар? Либо он не имел близости со своими женами в это время, посвящая себя полностью поклонению Аллаху Субхану Тааля. Либо имеется в виду, что Пат уже затягивал свой изар, как человек, который готовится к работе какой-то, засучивает рукава, хорошо, затягивает одежду свою, чтобы иметь силу и активность для совершения этой работы. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он активно готовился и приступал к чему? К поклонению Аллаху субхану ва тааля в большей степени, чем в другие дни. И тот и другой смысл, что правильно, не противоречит друг другу. Потом сказано, что не спал всю ночь ахья лейляху, то есть совершал поклонение, то есть кьяму лейль, да, сказано. Кто-то может сказать, а как же он всю ночь мог молиться, если сначала магриб делается, потом иша бывает, потом воду надо брать, потом справление нужды бывает. Что мы скажем? Подготовка к поклонению – это тоже часть поклонения. Поэтому это все входит туда. Сама подготовка к кьяму, к ночному стоянию в намазе – это все входит туда, в кьям. И сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, будил своих жен. Это значит, что в другие ночи пророк, алейхиссалату вассалям, не будил их для кьяму лейль. Хорошо? Первое, что Аиша, радиаллаху таала анха, спала, пророк, алейхиссалату вассалям, делал намаз кьяму лейль, а потом будил ее для чего? Чтобы совершить витр, чтобы она совершила вместе с ним витр. Но в эти ночи будил для совершения деяний, потому что эти ночи особые и благословенные. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, достоинство этих 10 ночей Рамадана. Пророк, алейхиссалату вассалям, выделил именно эти ночи для бодрствования. То есть полностью проводил их бодрствование. Не спал в эти ночи полностью. Другое из этого хадиса, что в эти последние 10 ночей установлено бодрствование и отсутствие сна на протяжении всей ночи. Можно ли другие ночи сравнить с этими ночами, сделать хияс? Значит, другие ночи тоже можно так проводить полностью в поклонении, не спать. Нет. Это особенность этих 10 ночей. В другие ночи пророк, алейхиссалату вассалям, и спал, и молился. И даже сказал людям, что я и молюсь, и сплю. А кто отвращается от моей сунны, тот не от меня. Это касается именно этих 10 ночей. Особенность 10 ночей, когда полностью проводятся они в поклонении. Человек не спит. Хорошо? Другой вывод из этого хадиса, что нужно человеку приготовиться к этим 10 ночам. Собраться с активностью, силами, чтобы провести эти 10 ночей в поклонении. Другой из этого хадиса, что человек может на такой длительный срок не спать со своей семьей. Пророк, алейхиссалату вассалям, проводил время в молитвах, в намазе, в мечети. Кто-то говорит, потому что есть некоторые, которые говорят, по крайней мере, ты из 4 ночей, хорошо, одну должен спать с семьей дома. Хорошо, если 3 не спишь, одну должен. Ну что мы скажем? Во-первых, это неправильно, если это не Рамадан. Человек каждый день должен быть со своей семьей и спать со своей семьей. Если только какие-то уважительные причины есть. Хорошо? И уважительная причина, это в частности, что 10 последних ночей Рамадана здесь может, и не только 3 дня, и больше, может быть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказано 10 дней. Другой вот из этого хадиса, установлено в шариате такой вещи, как будить свою жену, свою семью, вот в такие вот благословенные ночи. Такие благословенные ночи. Пророк, алейхиссалату вассалям, будил. Кто-то может сказать, но это же не ваджиб. Почему тогда нужно будить? Хорошо. То есть, как бы лишать их сна, если это не ваджиб? Что мы скажем? Мы скажем, потому что это такое время, пророк, алейхиссалату вассалям, будил их. И нужно делать это, следует делать это, учитывая благословенность этого времени и то, сколько в этом хайра, блага. Хорошо. То есть, человеку не следует упускать это благо, которое кроется в этих ночах и поклонении в течение их. Потом можно сделать вывод, что человек может распоряжаться своей семьей в плане того, чтобы будить их. Хорошо. Если это касается ваджиба, тогда мы скажем ваджиб будить. Более того, если ты видишь, что человек спит, и уже время обязательного намаза осталось немного, так что он может не успеть, ты обязан его разбудить. Ваджиб разбудить тогда человека. Что касается дополнительных поклонений, как в этом случае, тогда человек может будить свою семью. Для чего? Для того, чтобы побудить их к поклонению в эти благословенные ночи. Следующий хадис также от нее, от Аиши радиаллаху тааля анха, что пророк алейхиссалату вассалям, она говорит, «Анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кана ятакифу аль-ашра аль-авахир мин Рамадан». Пророк алейхиссалату вассалям совершал итикаф последние 10 ночей Рамадана. «Хатта таваффаху Аллах», сказано, «пока Аллах не упокоил его». «Сумма атакафа азваджу мин бади». Потом после этого, после него, его жены совершали итикаф после его смерти. Хадис, который привели оба имама. Так сказано, «кана ятакиф», пророк алейхиссалату вассалям совершал итикаф. Вот это «кана ятакиф», эта форма указывает на то, что это было что? Постоянно, но не всегда, что это постоянно все время. Хорошо? То есть, может быть, иногда не делал. Хорошо? Но, в общем, форма указывает на то, что это неоднократно совершалось. Хорошо? Что такое итикаф, мы с вами сказали. Последние 10 ночей. Почему именно в 10 последних ночей совершал пророк алейхиссалату вассалям итикаф? Из-за лейлятуль кадр. Потому что в эти ночи, в этих ночах лейлятуль кадр, пророк алейхиссалату вассалям сначала совершал итикаф первые 10 дней Рамадана. Потом после этого стал совершать итикаф в середине Рамадана. То есть вторая декада, да, Рамадана. А потом, после того, как ему было сообщено о том, что ночь лейлятуль кадр в последних 10 ночах Рамадана, стал делать это в последние 10 ночей Рамадана. И Аиша говорит, пока не упокоил его Аллах, то есть до самой своей смерти. Для чего она это сказала? Польза от этих слов. Чтобы показать, что этот хукм не отменен. Что нет насха здесь, нет аннулирования хукма, что он это делал до конца своей жизни. Потом она говорит, и жены его после него тоже делали это. То есть после его смерти. Азваджугу. Азвадж, множественное число слова зауч. Зауч применимо и к мужчине, и к женщине. И муж, и жена. Называется зауч по-арабски. И это более красноречивый язык, чем некоторые говорят зауджатун. Добавляют там арбута, когда речь идет о жене. Правильно, что и жена, и муж называется зауджун. В Коране Аллах Субхану Тааля говорит зауч про жен. Единственные люди, факихи, которые занимаются вопросом деления наследства, они употребляют форму зауджатун. Для чего? Чтобы не было путаницы в вопросе деления наследства. Чтобы тем, кто изучает этот вопрос, деление наследства, было более ясно, хорошо, о ком идет речь. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, конечно, установленность в исламе такой вещи, как итикаф. Это машру. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, делал это. Раз пророк, алейхиссалату вассалям, делал это, значит, это установлено в шариате. Вопрос. Ваджиб или сунна? То есть, ваджиб или мустахаб желательно? Вопрос. Действие пророка, алейхиссалату вассалям, указывает нам на желательность. Само действие не указывает на вуджуб, не указывает на обязательность. Хорошо, это правило. Какие вообще виды действий пророка, алейхиссалату вассалям? Давайте разберем этот вопрос. Есть несколько видов действий пророка, алейхиссалату вассалям. Первое – это действие, которое пророк, алейхиссалату вассалям, совершал в соответствии с просто человеческой природой его. Естественные действия человека. Это первый вид действия. Второй вид действия – то, что пророк, алейхиссалату вассалям, делал в соответствии с обыкновением людей, которые было тогда. С традициями людей, которые были тогда. Третье – то, что пророк, алейхиссалату вассалям, делал в качестве поклонения Аллаху субхану ва тааля. Четвертое – действие, которое есть сомнения у уляма, являются ли они поклонением или является просто ада, то есть обыкновением, обыкновенными действиями, традиционными действиями в то время. И пятый вид действия – это действие, которое пророк, алейхиссалату вассалям, совершал для разъяснения тех хукмов, которые упомянуты в шариате в общем. Для разъяснения подробно, как это делается на практике. Так, значит, пять видов действий. Первые виды действия какие? Первые виды действия? То, что сообразно природе человека. Здесь что мы скажем? Здесь нет какого-то хукма. Нет хукма. Потому что это так, природа человека, она подразумевает это. Сон, например, или еда, например. Хорошо. Можем мы сказать, сунна спать? Или сунна есть? Сунна воду пить? Можем сказать?
Пророк Саусам воду пил, значит, сунна воду пить. Можем сказать? Нет. Хорошо, потому что это естественная потребность человека. Другое дело, что может быть человек, если он ест и при этом имеет намерение в сердце, я ем для того, потому что у моего нафса, у моего тела есть право. Потому что Аллах, субхану ва тааля, так установил в своем шариате, что у тела есть право. Я ем для этого, хорошо? Или я пью для этого, чтобы мое тело, я сплю, чтобы мое тело отдохнуло, чтобы у него было силы для поклонения Аллаху, субхану ва тааля, для покорности Аллаху, субхану ва тааля. Тогда он за свое намерение что? Получит награду. Не за само действие, но за намерение, хорошо? Или если человек совершает какое-то действие обыкновенное, вот такое, то есть естественное, в форме, которая установлена шариатом, вот за это тоже получает награду. Например, сон. Сон – естественная вещь. За это награду получишь? Нет. Но если человек ложится на правый бок, кладет руку под голову, хорошо, перед сном, таким образом ложится спать, самовением, получит награду. За что? За то, что он соответствующим образом спит. Не за сам сон, а за то, как он спит. Хорошо? Или ест. Когда он ест, говорит «бисмилля», ест правой рукой, хорошо, или пьет правой рукой, когда пьет, садится. За это получит награду, не за само действие. Это первый вид действия, понятен, да? Второй вид действия, пророк алейхиссалату вассалям. Здесь мы что скажем? Это действие естественное, нельзя сказать, это сунна. Хорошо? Понятно? Второй вид действия – это то, что является ада. Ада. То есть обыкновение, которое было в то время. Хорошо? Или обыкновение, обыкновенные действия, привычные действия. Мы здесь скажем, что в своей основе, да, в своей основе эти действия, что хукм их каких? Дозволены. То есть если что-то обыкновением является у людей, и люди делают это, то хукм в своей основе какой? Что это дозволено. Хукм, что это мубах. Что это халяль, что это мубах. Хорошо? То есть, если какое-то обыкновение не противоречит шариату, не является харамом, то значит в своей основе это что? Мубах. Но если какое-то обыкновение, которое есть у людей, не является запрещенным с точки зрения шариата, тогда лучше это делать. Лучше это делать. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому запретил носить одежду, которая является либасу шухра. То есть одежда, которая отличается от одежды других людей. Человек ходит, хочет выделяться. Необычную какую-то одежду носит, так что все на него смотрели. Пророк, алейхиссалату вассалям, что? Порицал это. Поэтому то, что принято у людей, если это не запрещено, то лучше этого придерживаться. Хорошо? Поэтому мы скажем, это можно сказать, что это установлено, это сунна, но как в общем. То есть в общем придерживаться того, что делают люди. Но по своему виду или по конкретным проявлениям нет. Как это? Пророк, алейхиссалату вассалям, носил одежду, пока был в Мекке. Изар носил рида, хорошо. В Медине стал носить что? Помимо этого стал носить что? Рубаху, носить штаны, хорошо. Поэтому мы скажем, по своей сути, носить одежду, как носят люди, хорошо, то есть привычную, по своей сути, это будет сунна. Но по своему виду можем сказать, сунна носить изар, рида, и чалму, как ходил пророк алейхиссалям, будет сунна так. Можем сказать? Нет. Тем более не можем сказать про саму конкретную эту вещь. Потому что то, что было во времена сподвижников, этого сейчас уже нет. Это вопрос ада. Понятно? То есть в самом виде, потому что как у людей принято, проксусом делаем, мы так же делаем. Хорошо? То есть по своей сути своей. Да, а по виду конкретному уже что? Нет. Понятен этот вопрос ада? Понятен или нет? То есть то, что привычно у людей. Если это не противоречит, хорошо, тогда что? Лучше делать это так, как делают люди. Поэтому пророк Сусам запретил, что либасу шугра, то есть одежду, какую? Привлекающую внимание. Хорошо. Третий вид действия, это действие, которое пророк алейхиссалям совершал в качестве поклонения Аллаху субхану ва тааля. Кто-то скажет, а как мы отличим это действие поклонения, или это просто ада, то есть обыкновение такое было в то время так ходить, или так делать. Мы скажем, если в этом, конечно, что в сердце мы не можем знать. И намерение, какое было при этом, чтобы отличить, что это ибада или это просто ада, мы не можем. Но мы смотрим, если в этом нет какого-то для тела человека, какого-то интереса, хорошо, тогда значит, очевидно, что это действие для чего? Для поклонения. Что мы скажем? Тогда эти действия, значит, установлены. Если пророк Саусен что-то делал, и мы поняли, что это действие какое? Не ада, а это именно что? Таабуд, то есть именно в качестве поклонения Аллаху Субхану Тааля. Что мы скажем? Это установлено, значит, шариатом. Значит, это установлено шариатом. Предшествующие действия мы сказали, что лучше придерживаться. До этого действия мы сказали, что нет хукма вообще. Нет хукма вообще, потому что человек и так это будет делать, это естественно. Здесь мы скажем, что это установлено шариатом. Хукм какой? Ваджиб или сунна? Пророк, алейхиссалату, он что-то делал в качестве поклонения Аллаху Субхану Тааля. Что мы скажем? Мы скажем, само действие только указывает нам на истихбаб, указывает нам на желательность. Из действия больше мы не можем взять. Понятно? Из самого действия мы не берем хукм, что это ваджиб. Мы берем хукм, что это мустахаб. Потому что основа, внимательно, это сейчас вещи мы разбираем, касающиеся усуль аль-фикх, но это важное правило. Потому что основа это, как мы вчера изучали с вами, отсутствие та'сим, то есть приписанное человеку греха. Основа, что человек, на нем нет греха. Основа это что? Свобода его совести от греха. Если сказать, что действие пророка, алейхиссалям, которое он совершал в качестве та'аббуд, поклонения, обязательно указывает на вуджуб, на обязательность, значит человек, если не будет делать это, значит он будет грешником. Будет делать харам, значит. Значит, на нем будет грех. Правильно? А это противоречит этой основе, что основа какая? Барату зимма. То есть, отсутствие греха на человеке. Понятно? Четвертый вид действия, это, мы сказали, действия, в которые, возможно, что это было ада, возможно, что это, то есть, привычные действия, или это естественные действия, или, возможно, что это таббут. Хорошо? Здесь вот такие действия, как некоторые люди говорят, желательно такие действия делать, некоторые говорят, нет, нежелательно. Хорошо. Пример приведем. Отпускать волосы. Для мужчин, речь идет о мужчинах. Пророк алейхиссалату вассалям отпускал волосы, да, до плеч. Хорошо. Или до мочек ушей. Что это? Это ада или это ибада? Ада или ибада? Обыкновение? Или это ибада? Некоторые уляма говорят, да, это ибада. Хорошо. Но скорее всего, что это ада. То есть так было принято тогда, что носили так волосы люди, длинные волосы. Хорошо. Некоторые уляма, как имам Ахмад, например, говорит, что лучше отпускать их. Хорошо. Но из-за того, что в этом есть сложность ухаживать за этими волосами, расчесывать их все время. Хорошо. Поэтому я, имам Ахмад, сам брил. То есть стриг волосы, брил голову. Хорошо. Но как бы то ни было, более правильное мнение, что это ада. Это ада. То есть просто это было обыкновение тогда. Пророк, алейхиссалату вассалям, сначала волосы зачесывал назад, потом, когда он увидел, что иудеи так делают, потом пророк, алейхиссалату вассалям, стал, что делать пробор посередине. Правую часть волос направо, левую налево. Хорошо. И пятый вид действий – это разъяснение муджмаль. То есть какие-то установления в шариате хукмы, которые сказаны в общем приказе. Пророк, алейхиссалату вассалям, своими действиями разъясняет это. Например, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва ин кунтум джунубан фаттахару». Если вы в состоянии джанаба, фаттахару, очищайтесь. Это общий приказ совершения гусля, правильно? Пророк, алейхиссалату вассалям, в сунне своей разъясняет нам, как делать гусль. Или «Ва акиму ссаля», вы ставите намаз. Разъясняется в Коране, как вы ставите намаз? Нет, пророк, алейхиссалату вассалям, в своей сунне разъясняет это. Хукм какой этих действий? Предшествующий мы сказали хукм? До этого, который мустахаб. Хорошо. Который до этого мы сказали что? Второй? Лучше. Здесь хукм какой? Хукм зависит здесь от того, каков хукм текста муджмаль. То есть приказа общего. Выстаивать намаз? Хорошо, общий приказ. Или очищайтесь? Общий приказ. Хорошо. Хукм этих действий будет зависеть от хукма самого приказа. Хотя, что касается очищения гусля, то здесь мы можем сказать, что именно таким образом, как брал пророк, алейхиссалату вассалям, гусль, совершать его, это все-таки что не ваджиб, а желательно. Потому что есть другие доказательства в сунне, которые указывают на то, что другим способом тоже совершается гусль. Хорошо? Есть хадис длинный от Имрана ибн Хусейна о том, что один человек стоял в стороне от людей, не совершал вместе с ними намаз. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросил, почему ты не совершаешь намаз? Он сказал, потому что у меня джанаба, а воды нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, алейка бисай, то есть ты бери таеммум, землей бери очищение. А потом, когда пришла вода, нашли воду, чуть воды осталось, пророк алейхиссалату вассалям дал этому человеку воду, сказал, вылей на себя эту воду. Хорошо? Пророк вассалям не сказал ему, как это делать, что делать. Этот человек пошел и просто омылся. Это указывает на то, что как именно совершать гусль, это не является ваджибом, является что? Желательным. Что касается иатикафа, вернемся теперь к вопросу иатикафа. Сказано, что пророк алейхиссалату вассалям совершал иатикаф в течение последних 10 дней. Как это действие пророк алейхиссалату вассалям? Здесь действие только, действие. Хукм значит какой? Во-первых, это действие таабуд или действие ада, обыкновение или просто естественные действия пророк алейхиссалату вассалям. Из этих 5 пунктов, к какому мы отнесем это действие? Таабудия, то есть действие поклонения. Почему? Потому что какой-то пользы для тела в этом нет. Хорошо? Именно человек почему пребывает в мечети, отказывается от каких-то наслаждений привычных. Указывает на то, что это таабуд, это поклонение. Указывает нам, что это ваджиб или нет? Нет, потому что это действие. Действие пророка алейхиссалату вассалям. Есть другие доказательства. В Коране Аллах Субхану Тааля говорит, «Уля тубаширухунна ва антум акифуна фил масаджид». Не касайтесь их, то есть женщин, когда вы совершаете иртикаф в мечетях. Указывает тоже на установленность иртикафа в исламе, в шариате. Кто-то скажет, а где здесь установленность в аяте? Не касайтесь их, когда вы совершаете иртикаф в мечети. То, что Аллах Субхану Тааля связал определенные хукмы с иртикафом, это указывает на то, что это установлено в шариате. То, что Аллах Субхану Тааля указал на святость иртикафа, то есть, что есть запреты в течение совершения иртикафа, что у него есть хурма, неприкосновенность у иртикафа, тоже указывает на то, что это установлено в шариате. Теперь вопрос. Можно ли совершать иртикаф? Будет ли действительно иртикаф в любой мечети? Или в каких-то специальных мечетях? Здесь есть разногласия среди улема. Есть улема, которые говорят, совершать иртикаф можно только в мечети пророка алейхиссалату вассалям. Только. Другие говорят, можно только в мечети пророка алейхиссалату вассалям и в Масджид-уль-Харам. Третья группа улема говорит, можно только в трех мечетях. Масджид-уль-Харам, Масджид-Набави, Масджид-уль-Акса. Четвертая группа улема говорит, можно только в Масджид-уль-Джами'а. То есть мечеть большая, или как говорят, соборная, да, сейчас. Там, где совершается джума. Следующая группа говорит улема, в любой мечети, где совершается пятикратный обязательный намаз с джаматом, коллективно. Другая группа говорит, вообще в любой мечети. Есть там пятикратный намаз, не даже женщина в своей молельне дома, если она будет держать эти, как можно. Хорошо. Более правильно как? Более правильно, что можно совершать в любой мечети, в которой совершается 5 обязательных намазов. Почему? Потому что совершение 5 обязательных намазов это ваджиб для мужчины. Это обязательно. А если он будет выходить все время из этой мечети идти куда-то, тогда уже смысл иртикафа нарушится. Если он 5 раз в день будет выходить, уходить в мечеть другую, что смысл иртикафа нарушится? Лучше, если это мечеть, где еще совершается джума. Хорошо? Но джума совершается раз в неделю, намаз джума, пятничный. Поэтому, если один раз выйдет, это не так, как если он будет 5 раз выходить. Поэтому, что минимум, что это должна быть мечеть какая, где совершается 5 обязательных намазов. Лучше, если это Масджид-уль-Джами, то есть там, где совершается джума. Выводы из этого хадиса, во-первых, достоинство 10 последних ночей Рамадана, потому что пророк алейхиссалату вассалям выделил их каким поклонением? Иртикафом. Важность Лейлатуль-Кадр, потому что иртикаф совершается в поисках Лейлатуль-Кадр, и пророк алейхиссалату вассалям поменял период, когда он совершал иртикаф, узнав, что Лейлатуль-Кадр в последних 10 ночах Рамадана. Человеку следует готовиться к этим 10 ночам Рамадана. Другой из этого хадиса, что самым лучшим местом, где человек может уединиться для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, являются дома Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо. Аллах Субхану ва Тааля не случайно отнес мечети к себе. Сказал Масаджиду Аллах, мечети Аллаха. Ваман азрам имам мана масаджид Аллах. Кто более несправедлив, чем тот, кто препятствует людям поклоняться в мечетях Аллаха, чтобы поминалось имя Аллаха. Дома Аллаха. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, если люди соберутся в одном из домов Аллаха, в доме из домов Аллаха. Поэтому для поклонения, для уединения человек лучше где? Лучшее место это мечеть для уединения. Когда речь идет о чем? О 10 последних ночах Рамадана. Хорошо. И о намазе Таравы. Дальше. Другой вот из этого хадиса, что хукм и иртикафа, установленность иртикафа в исламе не аннулирована.
Что на это указывает? Хатта тавафаху-ллах. Айша говорит, пока не упокоил его Аллах, он совершал этикаф до последнего года своей жизни. Другой вывод из этого хадиса, что женщина может совершать этикаф в мечети. Конечно, при определенных условиях. Так, что у нее не будет взоров запрещенных мужчин на нее, не будет общения с мужчиной, будет уединение у нее в мечети и так далее. То, что связано с фитной, искушением. Кто-то скажет, а разве это не противоречит то, что вы сейчас сказали, что женщине можно совершать этикаф в мечетях? Сообщение о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал убрать палатки своих жен из мечети. Мы знаем этот хадис, что жены пророка, алейхиссалату вассалям, установили свои палатки в мечети. Айша установила, радиаллаху та'аля анха, палатку свою установила, Хафса установила, Аллаху та'аля алям, Зайнаб установила свою палатку. То есть получилось эти палатки и помимо палатки самого пророка, алейхиссалату вассалям, то есть того места, где он уединялся в мечети. Пророк, алейхиссалату вассалям, увидел это и сказал, аль-битла радна, они хотели благочестия или нет? Хорошо. И приказал потом, что эти палатки убрать. А вы говорите, женам можно. Женщинам можно совершать этикаф в мечети. Что мы скажем? Совмещение этих двух сообщений таково. Пророк, алейхиссалату вассалям, почему сказал убрать эти палатки? Потому что он подумал, что установление палаток женами вызвано чем? Вызвано ревностью. То есть одна поставила, другая тоже решила поставить свою палатку, и третья решила поставить свою палатку. То есть из-за ревности. Поэтому он сказал, что благочестие ли хотят? То есть для чего это? Такие деяния нужно совершать только ради лика Аллах Субхану Ва Тааля. Не из-за того, что у тебя есть ревность или ты соревнуешься с кем-то. Так вообще в благих деяниях. Люди иногда делают какие-то благие деяния просто потому, что вот они завидуют или ревнуют, хорошо, и хотят сделать это тоже. Как некоторые строят мечети, разукрашивают их. Для чего? Чтобы люди сказали, смотри, вот он построил лучше мечеть, чем те построили. Ради славы хочет это. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, не наступит судный час, пока люди не начнут соревноваться в мечетях. То есть у кого там что красивее, больше узоров. Кто как-то круче построил что-то. Хорошо. Если человек ради этого делает, это не деяние благочестия, не то намерение, которое требуется. Поэтому так совмещается эти два хадиса. Понятно? То есть женщинам можно. А пророк сам запретил им и сказал убрать палатки. Из-за чего? Потому что он подумал, очевидно ему было, что это они сделали из-за ревности. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис от нее же, от Айша, радиаллаху та'аля анха. Смотрите, достоинство этой сподвижницы, матери правоверных. Сколько хадисов, касающихся поклонения пророка, алейхиссалату вассалям, Аллаху, связанных с его поклонением дома, от нее передано. Она говорит, «Кана Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, из-за рада ятакиф, салля аль-фаджра, сумма дахаля мутакиф». Пророк, алейхиссалату вассалям, когда собирался совершать ятикаф, совершал намаз аль-фаджр, а потом входил в свой мутакаф. Мутакаф, то есть вот это место, где он совершал ятикаф в мечети. Хадис, который передали оба имама. Итак, когда он собирался совершить итикаф, то есть когда собирался уже войти в свой мутакаф, хорошо, намерение где? Это речь идет о намерении. Намерение где бывает? Намерение в сердце. То есть словами он не произносил, конечно. Он совершал фаджр, потом входил в свое место. Какой фаджр совершал? Здесь не сказано. Это фаджр был на 20-й день Рамадана. Или это был фаджр 21-го Рамадана. Если это было 20-е Рамадана утром, получится, что значит, пророк, алейхиссалату вассалям, целый день тоже был в мечети. И значит, это будет уже не 10 дней, а это будет уже 11 дней. Поэтому это указывает такое понимание, хорошо, выводы из него указывают на слабость этого понимания. Если это фаджр 21-го, тогда получится, что 21-я ночь не проходила в итикафе. То есть пророк Сусам не совершал 21-ю ночь итикаф. Тоже проблема, потому что 21-я ночь, она относится к 10 последним ночам Рамадана. Более того, передано в достойном сообщении, что однажды это была именно ночь Хадра, именно выпала на 21-е Рамадана. Сказано, что прошел дождь, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, сначала совершал итикаф в середине Рамадана, а потом было ему показано, что было ему сообщено и было показано, что Лейлатуль Кадр, во сне он увидел, да, что Лейлатуль Кадр, она будет такой, что утром выпадет дождь. Что утром выпадет дождь, и будет вода, и будет глина. И потом действительно, была 21-я ночь на 21-го Рамадана, хорошо, пророк, алейхиссалату вассалям, действительно утром пошел дождь,
Так что он совершал суджуд, потом закончил суджуд, когда на лбу у него были следы от глины, от земли. И это была как раз ночь какая, 21-я. Если сказать, что значит после фаджра, 21-го, он заходил в свой мутакаф, получится, что эта ночь, она не будет относиться к этикафу. А это ночь, в которой может быть лейлятул кадр. И она относится к 10 ночам Рамадана. Тоже проблема. Как быть? Поэтому уляма говорят так, что не имеется в виду, что пророк, алейхиссалату вассалям, начинал этикаф после фаджра 21-го. Имеется в виду, что он отделялся от людей и уходил в свое место для поклонения там, в мечети, утром после фаджра. То есть он входил на этикаф, и нужно входить на этикаф перед магрибом на 21-ю ночь, так, чтобы 21-я ночь твоя была уже в мечети. Но ты будешь совершать айша, магриб, айша, ты будешь совершать таравих с людьми, хорошо, ночной намаз. А именно уединение пророка, алейхиссалату вассалям, было уже когда? После фаджра. Так совмещается то, что было сказано, эти версии. В этом хадисе у нас какой вывод? Что человек, который совершает этикаф, он, значит, начинает свой этикаф на 21-ю ночь Рамадана. Сам этикаф начинается когда? С ночи, да, 21-й, а полный этикаф, то есть уединение его в его место, начинается когда? После фаджра утром. Такой вот из этого хадиса. Следующий хадис. Также от Аиши радиаллаху тааля анха, которая сказала: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليه رأسه وهو في المسجد فأرجله. عائشة говорит, пророк алейхиссалату вассалям, он делал так, что свою голову давал мне, то есть в дом, хорошо, в комнату Аиши радиаллаху анха, а сам находился в мечети, и я расчесывала его. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. Входил в дом он только если была потребность, нужда. И закана мутакифа, когда он совершал этикаф. Это хадис, который передал оба имама, эти версии принадлежат муслиму. И так она говорит: «Ин кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ля юдхилу алейя расаху». Это «ин» здесь, это не частица условия. Это частица «инна», но только называется она мухаффафа. Есть частица «инна», да? Для чего? Для таукид, для подтверждения, для усиления. Это то же самое, но только без одной буквы. Ин. Ля юдхилю алейя расу. Здесь вот это лям обязательно. Для чего? Для того, чтобы ин не было в значении ма, отрицания. Хорошо? Потому что если без этого ля сказать, будет как? Ин кана расулла саусалям юдхилю алейя расу. То есть получится, пророк саусалям не давал мне голову, а сам находился в мечети. Хорошо, а вот это лям, ля юдхилю, оно указано на то, что значит наоборот, он что делал это. Это значение этой частицы лям здесь. Итак, сказано, юдхилю алейя расаву, то есть он свою голову давал мне, сам был в мечети, потому что комната Аиши радиаллаху анха, она прям примыкала к мечети. Пророк алейхиссалату вассалям поэтому давал ей голову, сам при этом оставался что? В мечети. И она расчесывала его голову расческой, гребнем, мазала, умощала голову его, хорошо, то есть приводила в порядок, очищала ее. Потом она говорит, «Вакана ля ядхулю лбейт». Не входил он в дом, то есть в дом Аиши радиаллаху анха, или в дом кого-либо из жен его, потому что дома, комнаты других жен тоже были неподалеку. Не входил, если только не по нужде. Что за нужда? В другом хадисе, иншаллаху тааля, будет разъяснение, какая будет нужда. Но это может быть нужда какая? Справление естественных потребностей человека. Хорошо. Или какие-то другие нужды. Она говорит, из-за кана мутакифа, если он совершал этикаф. То есть вот эти две вещи, он голову давал мне, чтобы я расчесывала, и он не входил только если была нужда, это речь идет о чем? Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал этикаф. Какие выводы из этого хадиса? Если человек высунет часть своего тела из мечети, когда он совершает этикаф, то его этикаф не нарушается. Пророк, алейхиссалату вассалям, свою голову давал Аиша, то есть в ее комнату, хорошо, сам находился телом в мечети. Отсюда мы делаем вывод тоже. Если человек, например, клянется, что он не выйдет из дома, потом часть своего тела высовывает из дома, например, нарушается его клятва? Нет. Нет. Другой вот из этого хадиса, что человеку, который совершает итикаф, ему дозволяется расчесывать свои волосы. Пророк алейхиссалату вассалям делал это. Мы не говорим, как думают некоторые, раз он совершает итикаф, он уединился сейчас, ушел от мирского, значит, у него должна быть голова лохматая там. Нет. Пророк алейхиссалату вассалям ухаживал за своими волосами. А можно ли, например, стричься тому, кто совершает итикаф? Можно стричься. Если у людей это принято, что так это прилично так стричься, значит, можно стричься. При условии, конечно, что это не повредит как-то мечети, что не будет там волос, что это все уберут и будет чисто. А другой из этого хадиса, что человек может пользоваться услугами своей жены. Не только в том, что касается интимных связей. То есть жена, она и кушать готовит, и ухаживает за мужем. Может там помогать купаться своему мужу и так далее. Хорошо. Другой из этого хадиса, кто-то может сказать, а почему Пророк Сусам не сказал Аише, чтобы она пришла и расчесывала в мечети Пророк Алейсату Сара. Можно сказать, что может быть какая-то была уважительная причина. Может быть, в мечети были мужчины. Пророк Сусам не хотел, чтобы Аиша пришла, тоже там находилась. Хорошо. Чтобы она не была перед ними. Ну, то есть это вопрос уже частный, почему. А так, в принципе, женщина может прийти в мечеть. Хорошо, Пророк Сусам навещала Пророк Алейсату Сара, одна из его жен. И расчесывать мечети можно тоже, но только при условии, как мы сказали, что это не будет, не приведет к загрязнению мечети. Дальше, другой из этого хадиса, что жена, женщина может касаться мужчины, когда он совершает итикаф. Мужчина может, то есть, прикоснуться, соприкоснуться, их тела могут. Хорошо, запрещено что? Запрещена интимная близость. Это запрещено. Откуда мы этот вывод делаем? Да, кто-то скажет, волосы это не тело, не кожа. Хорошо, у него хуком не как у кожи. Но когда расчесывают волосы, разве не касаются тоже кожи? Конечно, так или иначе прикоснется, скорее всего, женщина кожа. Хорошо, Аиша, скорее всего, радала та, она касалась кожи Пророка алейхиссалату вассалям. Другой из этого хадиса, что человек и его жена, они могут делать что-то такое, что усиливает их любовь, их близость, их дружбу, их взаимопомощь, укрепляет их отношения, как расчесывает жена мужа, хорошо, или, как мы сказали, помогает ему там мыться и так далее. Это усиливает связь между ними. Или он говорит ей, например, постриги меня, там, побри мне волосы на голове, естественно, хорошо, речь не идет о бороде, бороду брить нельзя. И так далее. То есть все, что усиливает любовь, дружбу между мужем и женой, это хорошо, это следует делать. Такие были отношения между Пророком Саусыром и его женами. Другой вот из этого хадиса, что мутакиф, человек, который совершает итикаф, может выходить из мечети, только если в этом есть нужда. Без нужды выходить из мечети нельзя. Она говорит, входил в дома только, когда была хаджа, нужда. То есть, справлять какие-то естественные потребности. Мы делаем кияс, что если нужно поесть человеку, может он пойти? Если некому принести ему еду в мечеть и питье в мечеть, никто не принесет, тогда может он пойти. Например, купить ему в магазине, поесть надо. Может? Может, потому что кушать, есть ему надо. Или, например, сначала было тепло в мечети, потом стало холодно. Одеяла нет, теплой одежды нет. Может он пойти домой взять? Да, может. Потому что есть нужда. Если при условии, что некому принести, конечно. Если кто-то может принести, по телефону сказать, что принесли, тогда нельзя выходить. Кто-то принесет. Хорошо, для совершения вулу может выйти из мечети? Если в мечети нет воды, может. То же самое касается гусля. Другой вот из этого хадиса, что выход из мечети не должен превышать потребность. То есть только в меру потребности. Это значит, что если человек пошел за одеялом домой, по ходу дела он другие дела не должен решать. Так что он пошел, потом думает, дай-ка зайду еще к соседу поговорю, потом вспомнил дела, у меня есть у одного брата бизнес, там пошел, там с ним встретился, поговорю. Нет, только... Это правило. Бикадриль хаджа. Это правило. Только в меру потребности. Это правило. И вообще уляма говорят, что выход человека, который совершает итикаф из мечети, он делится на три вида. Выход из мечети, когда это неминуемо. Хорошо. Как мы сказали, для удовлетворения нужды и так далее. В таком случае мы скажем, что человек это делает. Или, например, у него джанаба в мечети, негде помыться ему, взять гусль. Тоже тогда. Это неминуемый выход, это можно, и человек это делает. Здесь мы скажем, что нужда может быть какая, то есть когда это неминуемо. Либо связано с его естеством, как, например, удовлетворение естественных потребностей, либо из-за установления шариата это для него неминуемо, как гусль, например. Второй вид – это то, что противоречит итикафу. В таком случае выходить из мечети для этого нельзя, даже если он перед этикафом поставил условие, что для этого я выйду, если будет в этом нужда, я выйду. Если какое-то действие противоречит этикафу, то нельзя выходить. Например, человек поставил условие перед этикафом. Я буду этикаф делать, но буду ходить в свой магазин и торговать там. Торговать, потом возвращаться. Что мы скажем? Это действие противоречит этикафу. Поэтому нельзя. Даже если ты поставил условие перед этим. Или человек, например, недавно женился. И он поставил условие, что ну я недавно женился, поэтому я буду домой ходить. Хорошо. Навещать жену, потом буду приходить. Что мы скажем ему? Этикаф действительно твой? Нет, это делать нельзя, потому что это противоречит это действие самому этикафу. Или я буду ночевать дома с женой. Днем буду приходить. Такое условие. Нет. Это не будет действительно. Третий вид. Это такие действия, которые, конечно, они не являются неизбежными. Хорошо, но они не противоречат этикафу. Потому что они являются ибада, приближающие к Аллаху Субхану ва Тааля. Здесь это можно при условии, что человек поставил условие перед этикафом, что если это будет, я буду выходить. Например, у человека есть больной родственник. И он поставил условие, что я буду навещать его. Можно. Хорошо. Или кто-то лежит при смерти, например. Если он умрет, я выйду, чтобы проводить его на джаназа, например. Если он поставил условие. А что лучше? Поставить условие для этого или лучше не нарушать свой этикаф? Лучше не нарушать этикаф, но если это важнее, тогда что? Лучше поставить это условие. Например, если этот больной, он близкий человек, если у тебя 10 дней не будет, это может привести к разрыву родственной связи или еще к каким-то последствиям. Тогда лучше поставить это условие. Ирхамакаллах, выходить для этого. Хорошо. Или джаназа, тоже человек близкий, тоже нужно быть там. То в таком случае лучше. То есть, когда есть вот маслаха раджиха, то есть такой интерес, хорошо, то есть польза такая особая. Хорошо, а если человек скажет на урок, то есть где-то в другой мечети есть урок, в другом месте есть урок религиозный, это ибада, а он в этой мечети. Он поставил условия, можно или нет. Сейчас, в наше время, мы скажем, что сейчас не следует этого делать. Почему? Потому что сейчас есть запись на вот эти вот плееры, диктофоны. Поэтому запишут ему и принесут ему. Хорошо, поэтому ему лучше не делать этого. Для него лучше не делать этот иштират, то есть это условие. То есть, потому что здесь нужда будет какая маленькая нужда. Здесь просто как пример для фикха, хорошо, для развития понимания фикха. Вопрос в Масджидуль Харам. Люди делали этикаф, и был урок на третьем этаже Масджидуль Харам. И людям, чтобы идти на этот урок, нужно было выходить из мечети, хорошо, и потом подниматься уже по лифту и попадать снова в мечеть. То есть они выходят из мечети, снова заходят в мечеть. Можно или нет? Можно или нет? Некоторых уляма спросили об этом, они сказали, что это не считается на самом деле выходом из мечети. Хорошо, потому что человек вышел из мечети, чтобы войти в мечеть. Если есть внутри мечети дверь, тогда нужно через эту дверь выйти. Хорошо, наружные не пользоваться. Но если нету другой, тогда это не будет считаться выходом. И тут вопрос подобный, важный вопрос. Человеку, у которого болеют почки, ему нужно все время или проходить вот это вот очищение через аппарат, который очищает кровь. Мы знаем, что есть такие болезни почек, когда почки не могут очищать кровь, и тогда прибегают они к помощи вот этого вот искусственного очищения. Аппарат, через который проводится кровь, то есть из человека берут кровь, проводят через этот аппарат и вновь возвращают в человека. Хорошо? Искусственное очищение крови. Нарушает ли это пост или нет? Нарушает это пост или нет? Более правильно, что это не нарушает пост. Почему? Если сказать, что это хиджама, при хиджаме кровь выходит и уже не заходит в человека. И ослабляет человека. Здесь кровь выходит и обратно заходит в человека. Поэтому это не будет нарушать пост. Сказать, что это питание человеку, тоже не питание человеку. Это его собственная кровь вышла и зашла. Если он испытывал жажду, от этого его жажда не пройдет. Хорошо. Если он был голодный, от этого он не насытится. Хорошо. Поэтому вот этот вопрос правильно, что не нарушается пост человека. И вообще введение крови человеку при нужде в Аллаху Тааля не нарушает его пост, потому что человек, как мы сказали, не испытывает что от этого. Если он испытывал жажду, не нарушает. Его жажда не уходит, и он не насыщается. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакаллаху хайран.